В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И наш умный парень Виталий Милонов, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Виталий Валентинович, здравствуйте.
За аванс спасибо.
Аванс какой?
В названии передачи, естественно.
Да? Вы прощены?
Конечно.
Ну, я рада.
Смущен.
Да, даже так. Вот Виталий Милонов смущен, еще минуты не прошло. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сегодня стало известно, прям с пылу с жару, в 13.43 новость появилась, что в Госдуме допустили введение курса семьеведения аж с первого класса. Может быть реализован с учетом возрастных особенностей и потребностей. Ну а вообще с 1 сентября в школах вводится предмет семьеведения. Курс рассчитан на старшие классы в рамках разговоров о важном. Так с какого класса лучше начинать и про что рассказывать? Как вы думаете?
А я вот, я считаю, что семья является результатом наличия определенных ценностей в обществе. И курс семьеведения, он, наверное, был бы более честным, если бы он говорил о... вопросах о ценностях, которые и находятся в людях, которые решают, ну, которые, естественно, заводят себе семью, которые вступают в брак. Потому что говорить о семье в отрыве от вопросов веры, от вопросов понимания духовного, сакрального смысла семьи невозможно. Потому что, знаете, какой-нибудь, вы уж извините меня за ругательное слово в эфире, какой-нибудь Яшин тоже вступал в брак. Ну, что это такое? Это брак куколдов, брак соевых либералов, который распался, он был без это, либеральные браки, они беспочвенны, они не несут никакой содержимого никакого в себе. Брак – это семья, это естественное, ну, не среда, естественное состояние для человека. Человек развивается гармонично, находясь в семье. Сначала... будучи под опекой родителей, потом стремясь завести семью, потом имея уже, обзаведясь семьей. То есть это то естественное состояние, которое, ну, так настолько же естественное, как, не знаю, жизнь, дышать воздухом, пить воду и так далее.
Но обучаться быть в семье нужно все-таки, наверное, предмет ради этого и вводится, в принципе, обучению тому, как быть в семье. Ну, потому что дети
кто
даже ходить учатся.
Ну, кто будет обучать?
Ну, вот в школе.
Кто будет обучать? Вот давайте, я ни в коем случае не критикую, давайте сразу. Так. Это я не критикую, я просто задаю вопрос. Учитель, женщина, мужчина, возможно, разведенная, которая сама семью создать не смогла. Ну, к сожалению, вот, ну, вот возьмем.
Может, у него вторая получится, пример, третья, не
пример, важно. Пример берем, да, и человек начинает рассказывать о семьеведении. Вместо того, чтобы, говоря о семье, ты не можешь обходить вопросы, неудобные для наших, некоторых наших чиновников. Неудобные вопросы касаются веры. Семья, как сакральный институт, образуется, когда души двух людей относятся к семье как к нечто созданному по благословению Божьему. Если же мы относимся к семье как к гражданскому некому союзу, то любое гражданское состояние в соответствии с гражданским, семейным и прочими кодексами обратимо. Сделка, союз, товарищ с ограниченной ответственностью и так далее. Вошел-вышел.
Виталий Валентинович, у нас президент Российской Федерации... разведен официально. Это же не мешает президенту Российской Федерации призывать к развитию семейной политики, развитию семей и так далее. Так почему, например, та же самая условно разведенная учительница не может что-то ценное и важное донести до детей?
Президент относится к семье, президент верующий человек. И президент относится к ценности. Знаете, я христианин, но очень далекий от правильного христианина. Точно так же, как и все остальные христиане на белом свете. Среди нас, ну, есть, возможно, святые и праведные, но их очень мало. Однако же видеть свет, это значит говорить о свете. Видеть веру, говорить, значит, говорить о ней, говорить о правильных ценностях. Президент, премьер-министр, неважно кто, заместитель секретаря Совета Безопасности, Виталий Милонов, неважно кто. Мы можем говорить о семье в контексте правильных ценностей. Президент говорит о благе, которое дает семья. Просто я почему сказал именно про учителей? Потому что их опять поставят в очень в ограниченные условия. Да? Это все равно, что будет говорить, давайте поговорим о зверюшках, но картинку не покажут. Химия, но не будем проводить опытов. И то же самое, говорить о семье без сакрального понимания семьи невозможно.
Так у этих детей уже есть семья. Даже если он живет, этот ребенок отдельно живет с мамой, или живет с папой, или живет в полной семье, или с бабушкой, это же не значит, что у него нет как бы понимания того, что есть семья.
У нас в общем опыт, в общем наше состояние с семьей в стране абсолютно офигенное, оно очень хорошее. Мы довольны? Нет, не довольны.
Так.
То есть мы понимаем, что ребенок, который растет в семье, очень часто неполной семье, он не видит того, что называется семейной гармонией. Почему он не видит? Потому что его папа и мама, к сожалению, развелись. Это происходит. Я никого не собираюсь камнями кидать. Развелись папа и мама. Но как мы можем сказать ребенку о том, что семья – это ценность, когда его семья это не демонстрирует? Мы можем говорить о том, что семья – это результат, это дар Божий. Мы говорим, я еще раз хочу сказать, что, посмотрите, чем выше уровень, ну, будем так говорить, светским образом, религиозности населения, тем выше уровень семейного благополучия, то есть количество семей выше, чем количество разводов. Чем более светское государство, чем больше мы пытаемся говорить о семье в отрыве от духовной основы семьи, тем больше разводов. Это аксиома, потому что семья без Бога не бывает, вот в чем дело.
Ну, подождите, тогда в школе хорошо, если, опять же, мы с детей начинаем, чтобы они были лучше нас. А основы религиозной там, культуры, все это в школе есть, логично, что вводится пример...
Хотят сократить. Посмотрите, у нас... Вопрос основы духовной жизни, он сокращается, а семьеведение вводится. Это еще есть один момент. Семьеведение, когда вводится этот предмет, я, безусловно, не против. Очень хорошо, что поговорят о семье. Главное, чтобы говорили в правильном контексте и показывали правильные примеры семьи и говорили о правильной природе семьи. Те же самые учительницы, которые, возможно, еще даже семьи не имеют. Или там трагедия, или неважно что. То есть священник, говоря свою воскресную проповедь, сам не является святым, но он говорит о правильных вещах, потому что он ссылается на правильные вещи.
Хорошо, а у него нет семьи.
Монах говорит, у него нет семьи. Монах ссылается на ценности, которые образуют семью. Потому что, как я уже сказал, ценности семьи – это ценности духовного мира человека.
А так тогда кто должен, Виталий Валентинович, по-вашему, кто такой идеальный, как, в принципе, идеально
никто
должны выглядеть
идеальный.
Такие
предметы? Никто не идеальный. Я говорю о том, что вопрос семьи, преподавание семьи не должно идти в отрыве от преподавания духовно-нравственных основ общества. Вот о чем я говорю. Потому что общество, где... высоко ценятся нравственные некие начала, общество традиционное, консервативное, это общество, где семья является естественным результатом жизни человека. Если же мы пытаемся искусственно внедрить, вот давайте иметь семью, повышать демографию, нельзя говорить о повышении демографии, можно говорить о том, что демография не является причиной, является следствием. Чем выше уровень присутствие церкви, веры в обществе, тем лучше, в том числе и так называемая демография, которая является индикатором, а ни в коем случае не причиной.
Как это применимо к школе? Я все-таки настаиваю на этом.
Я считаю, что мы должны перестать лицемерно уходить от вопросов преподавания закона Божьего в школе. Есть церкви, где есть регионы, где мусульманское население, иное население. У нас есть курсы специальные основы исламской культуры, буддийской, иудейской. Я еще говорю, что без этого не бывает, без неких дисциплин, без некой идеологии, ну, если переводить в такой понятный вид, не бывает воспитания ребенка.
Вам скажут, атеисты тоже создают прекрасные семьи.
Атеисты — это сектанты. Атеистов не бывает, потому что атеисты — это очень маленькая группка населения, и я считаю, что их интересами спокойно можно пренебрегать. Серьезно, ну мы же не смотрим про... Мы же не заставляем детей читать Бхагавад-гиту, как она есть, книжка, да, или книжку Мормона. Потому что это маленькие религиозные группы, существование которых, так сказать, является добровольным выбором уже взрослого человека. Детям же вовсе не обязательно знать основы мироощущения свидетелей Иеговы или еще кого-то.
Запрещенная организация, да.
Да, или секты Сяньонмуна, предположим.
Тоже, по-моему, запрещенная.
Наверное, тоже,
да. К вопросу семьи. Я к тому веду, что, опять же, вы говорите, там, нельзя без закона Божьего. Хорошо, но... Это единственный инструмент к тому, чтобы дети начали понимать, что такое семья. Я не очень понимаю, как это применимо к образованию.
Образование в наше время испытывает огромные проблемы из-за того, что наши дети сейчас перегружены. Во-первых, хочу сказать, что продолжается геноцид детей шестидневной учебной недели. Уже сколько раз говорили, сколько раз обещали убрать шестидневное рабство для детей. Верните детей в семью. Как мы можем говорить о семье, когда мы у детей семью отнимаем? 6 дней в неделю не работают люди со времен победы профсоюзов в начале 20 века. Профсоюзы добились отмены шестидневной рабочей недели. Но в 21 веке наши дети продолжают трудиться 6 дней в неделю. У них вообще нет связи с семьей. О каком семьеведении может идти речь, когда ребенок у семьи похищен? Семья не может поехать за город с ребенком, потому что этот несчастный, перегруженный уроками, домашним заданием ребенок в воскресенье просто бессильной тушкой лежит на диване, на кровати, пытаясь хоть как-то восстановить свои силы. А еще плюс кружки, секции и так далее. Почему раньше мы справлялись в пятидневной учебной неделе, и когда было по 5-6, максимум 7 уроков?
Кто же этот враг детей?
Чиновники. Чиновники, которые пытаются впихнуть в наших детей просто огромное количество знаний, которые ими уже не воспринимаются. Понимаете? И причем, как только ты начинаешь выступать за пятидневную учебную неделю, тут же тебя обвиняют. Ну, понятно, ты против того, чтобы дети были умными. Да вы поймите, что за 6 дней учебных неделю они не становятся умными, они ненавидят эту учебу. Спросите у любого родителя, кто из родителей счастлив от того, что их детей на выходных крадут у них. Что дети, вместо того, чтобы с семьей пойти куда-нибудь, поехать за город, провести с папой и с мамой в традиционном формате уикенд или выходные, они идут в школу.
Вам скажут, дети не должны болтаться.
Дети не будут болтаться, если они будут с семьей. А семья ждет ребенка в субботу, и он приходит, у него опять куча домашнего задания. Посмотрите, что сейчас. Я-то и знаю, о чем я говорю. У меня 6 детей, из них 4 школьники. Я вижу объемы, которые сейчас пытаются впихнуть наших детей. От того, что ты заставишь ребенка учиться 7 дней в неделю по 10 часов, он умнее не станет. Он будет уставать, у него будет отсутствовать мотивация к какому-то гармоничному развитию, потому что у него все время уходит на уроки.
Но вы, например, с коллегами по комитету, с коллегами из комитета по образованию обсуждали, какова цель текущей учебной программы, в которой так много всего?
Прошлый министр образования запретил рассуждать о пятидневной учебной неделе.
А бумага есть?
Вот,
на основании чего?
Запретил нам этот вопрос обсуждать. И сейчас вопрос стоит жестко, потому что 99% родителей требуют и считают, что дети должны учиться 5 дней в неделю. Я же согласен, есть разные семьи. Есть семьи, где там папа с мамой работают по выходным. Шестой день в неделю можно использовать в школе как факультатив. Секции, кружки, необязательные занятия. То есть, если вашего ребенка никак не занять, и вы хотите, чтобы он был огражден от улицы, так называемой, пожалуйста, пускай в субботу работают секции и кружки. Пускай он туда ходит, занимается, сидит там под надзором. Но уроки в субботу – это просто противоестественно. В конце концов, хочу вступиться за, за иудеев, например. Им вообще в субботу нельзя. Нельзя ничего делать, да, а их заставляют учиться. А нас, православных, в воскресенье нельзя ничего делать. А нам говорят, нет, делайте домашнее задание. Освободите воскресенье и субботу для того, чтобы мы могли ездить с нашими детьми в музеи, на природу, для того, чтобы дети росли в нормальных, гармоничных условиях. Давайте, в конце концов, ну, да. Давайте спросим у людей, давайте проведем референдум.
Так люди говорят, что вот нету школ в Москве, по крайней мере, шестидневных, все по 5 дней учатся.
Угу. Давайте выйдем за пределы шикарного московского МЦК, там, или как там это, кольца, неважно. Вот давайте выйдем за пределы благополучной и хорошей, красивой Москвы. Так. Давайте посмотрим, что происходит. Я депутат в Петербурге. Так вот, в Санкт-Петербурге, к сожалению, так же, как и в основном во всех других городах, после 5 класса все учатся по 6 дней.
По 6 дней.
Да, это правда.
Угу. Но при этом говорят, что это хваленое российское образование. Будем умнее всех, лучше всех, не знаю.
Советское, хваленое советское образование подразумевало 5-дневную учебную неделю.
Так.
И знаете, хуже мы от этого не становились. Поэтому, говоря о семьеведении, давайте попробуем дать детям посмотреть на пример семьи. Потому что семья укрепляется, когда папа и мама с детьми идут куда-нибудь вместе, едут на дачу, едут за город, в поездку какую-нибудь маленькую. Это же укрепляет, как это называется у либералов там, тимбилдинг. Вот это самое лучшее.
Тогда уж family building.
Я просто говорю о том, что это действительно создает дополнительные общие интересы для семьи. А когда папа работает, мама работает, а ребенка не видно, у них абсолютно прикладное отношение к семье получается. Как заработать, как обеспечить, как купить там форму, накормить, напоить и все. А самого вот результата, вот этого семейного счастья, родители
почти не видят. В чем вы еще видите сейчас причину кризиса в понимании, что есть семья и для чего она нужна? Если раньше, в принципе, семья создавалась, чтобы, ну, например, купировать какие-то там территориальные межгосударственные споры, это высокие эшелоны, да, потом, чтобы там никто не умер с голоду, а теперь все могут зарабатывать сами, то есть уровень такой, что терпеть, в общем, там, плохое отношение не хочется. Женщина сама себя совершенно спокойно может обеспечить, эти там мужья уходят, не знаю, тяжким грузом лежат на диване, и больше ничего. И у человека возникает, а мне это зачем, если я сама могу?
Что?
Ну, не знаю, детей содержать, как бы вот, вот есть я и мой ребенок, вот наша семья, зачем мне кто-то еще, муж какой-то?
Несчастная женщина делает несчастного ребенка. Я со своим сыном сама, мы с ребенком сами проживем, нам не нужен этот мужчина. А еще желательно, чтобы теща подсказала правильный совет. Не надо, дочка, нам этого мужика, не нужно, мы сами с тобой справимся. Сама несчастная и дочь свою делает несчастной, и внучку несчастной. Это мы все проходили. Семья не делается для того, чтобы, как вы сказали, там межгосударственные отношения, границы
это,
и так далее.
Нет, я говорю, это было давным-давно.
Да не было этого.
Как не
Семья
было?
Это естественная форма жизни человека. Понимаете? Вот если мы начинаем проецировать семью так на какие-то общественно-государственные цели...
Ну, так и было раньше.
Семья – это то... Сообщество – это тот мир, в котором стремится жить любой нормальный человек. И когда вы живете в семье, вы не задумываетесь о территориальных претензиях там, одного княжества к другому. Вы счастливы, потому что это естественная тяга нормальной человеческой души быть в едином с другим человеком.
Но если это неправильный человек, можно искать нового, другого правильного?
Знаете, вот подходящего. Опять же, когда мы начинаем говорить о неправильных людях, мы все с вами неправильные люди.
Так.
Но если мы относимся к семье как к сакральному институту, Мы должны меняться. Мы должны меняться, потому что мы никогда не найдем идеального мужа и жену. Потому что это готовит плохо, это, не знаю, там, поет фальшиво, третий еще что-то делает. Мы так и будем бегать, как...
То есть один на всю жизнь.
Как кукол по профорсеткам, понимаете, в чем дело?
То есть один на всю жизнь.
А по-разному бывает. По-разному складывается человеческая жизнь.
А, все-таки.
Все. Но мы говорим о том, что задача человека в семье, искать лучшее в своем партнере. И не менять семью просто как это, как страховую компанию. Это мне бампер не починило, поменяю семью.
Может, люди боятся трудностей, как вы думаете?
Понятно, что люди у нас инфантильны. Люди начинают... мы видим же, что определенная есть тенденция, когда некоторые страны даже переименовывают семью в союз, там, какое-то партнерство. Вот пускай у них будет партнерство. Я рад, что в Америке партнерство. Потому что это делает их слабее. Но надо учитывать, что те люди, те пассионарные силы в той же самой Америке, они не разделяют этих позиций. Те мексиканцы, все эти латиносы, китайцы, которые наводняют сейчас Америку, вот у них проблем нет. У них семьи огромные, детей много. Не потому что бедные или там нужно отстоять интересы своего клана, прайда, не. Потому что это естественная форма жизни.
А вам не кажется, как раз, Виталий Валентинович, что мы делаем, совершаем большую ошибку, пытаясь себя сравнивать с теми же самыми американцами, что вот мы не такие, вот это вот через нетаковость. Ну, то есть, условно,
да
у них толерантность, а у нас мультикультурализм.
Я в Америке давным-давно некоторое время жил. Очень давно. Так. Очень-очень давно. Тогда, когда первый слуга дьявола только взошел на американский престол.
И это кто?
В американских туалетах было написано «Clinton Gore out in four». Вот, когда вот это...
Давно
вот
это было,
да,
это правда.
Да, так. Я был очень давно. Вот. И Америка же другая была. То есть Америка не там художественно-литературная Нью-Йорк или там Сан-Франциско, она очень консервативна изначально. То есть американское сообщество, в принципе, по степени отношений к семье, к ценностям, оно... Почему Америка стала сильной страной? Не потому, что там педики бегали по Сан-Франциско, а потому что Америка была мощным консервативным государством. Чем больше либерализма, тем больше вот этих всех сообществ, как это, сожительств, партнерств, тем слабее страна. Потому что страна, сила нации, она имеет, опять же, индикатор. Сила нации, говорит, сильная нация, нация с семьями, с большим количеством детей. Если что-то не то, нация слабеет. И что происходит? Ее замещает другая сильная нация. Не то, что она становится слабенькой и поэтому мультикультурной, нет. Просто она переходит в стадию гомеостаза, и пассионарные силы наполняют это пространство. Святое место пусто не бывает.
Как нам стать более пассионарными?
Все очень просто. Ценности. Ценности вечные, ценности веры, они делают любую страну сильной. Вот страна, где церкви закрываются и розоволосые какие-то фариганы поют под гитарку там песни, взявшись за руки.
Да у нас нет этого.
Я просто говорю там, предположим, про Прибалтику, да? Это страна слабеющая. Страна, которая, население которой перестает заслуживать право находиться и быть хозяином на этой территории. Если в русских семьях будет много детей, если мы будем рожать много детей, у нас будут нормальные правильные устои, то, поверьте, как бы они ни тужились, какие бы НАТО они ни вступали, они исчезнут, а мы будем жить.
Виталий Милонов с нами, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Виталий Милонов с нами, он зампред комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Виталий Валентинович, а про семьеведение поговорили, про молодежную культуру еще. Давайте поговорим, чего не хватает молодежной культуры? Потому что у нас же все сейчас завязано на то, чтобы вот как-то так оккультуривать надо молодежь, чтобы она более патриотичной была. А как большой вопрос?
Опять же, вопрос, что патриотизм, сам по себе. Это не качество человека. Патриотизм является абсолютно естественным следствием набора у человека, ценностного набора у человека. То есть нельзя быть патриотом просто так. Почему ты патриот? Патриотизм – это невыгодная история с точки зрения материальных вещей. То есть патриотизм – это, получается, ну, какое-то ущемление собственных эгоистических желаний ради любви к родине, которая тебе, ну, напрямую ничего не дает. То есть патриотизм – это любовь, а любовь, она иногда, ну, она не имеет материальной основы чаще всего, потому что любовь за деньги – это проституция. Вот. Любовь за деньги – это у Пугачёвой с Галкиным, понимаете? Вот они там, где хорошо, там и родина. А, поэтому патриотизм в молодежи, о котором мы говорим, знаете, вот самое плохое говорить молодежи. А что у вас с патриотизмом сегодня?
Нет, мы вас научим быть патриотами.
Вот это нельзя. Нельзя научить быть патриотом. Можно сделать человека таким, можно научить постараться дать ему такие ценности, ценности веры, которые естественным образом человек будет, ну, как одним из качеств, будет патриотизм.
А не кажется ли вам, что как раз это сейчас происходит? Если на протяжении долгого времени было, как это, моветоном хвалить страну, в которой ты живешь, то сейчас люди начинают открывать для себя Россию, ездить, путешествовать, развивать там, не знаю, ресторанчики какие-то, туристические места и так далее. И, судя по там запрещенным даже социальным сетям, люди действительно продвигают идею жизни в Российской Федерации. И это как раз-таки, ну, доказательство того, что, в общем, патриотизм-то он есть, и ничего специально делать для этого не нужно.
Вы не можете взять и включить патриотизм. Мы говорим о том, что мы говорим о любви к родине.
Ну да.
Любовь к родине, она иррациональна. Понимаете, любовь к родине – это естественное чувство, которое, по идее, есть у каждого человека. Просто нужно ее раскрыть, надо дать возможность человеку осознать это. Потому что если вы ему формируете у молодого человека отношение к стране как к некой обслуживающей компании, как это формировалось там, вот, мне должны, мне обязаны, то происходит такое очень пользовательское отношение к государству. Родина – это то, это как семья, понимаете? У тебя может быть не очень, там, не самый лучший отец или не самая красавица мать, да, но ты их любишь, потому что они для тебя самые лучшие. Самые лучшие, и это чистое, хорошее чувство у любого человека. Поэтому, когда мы немножечко сменили вектор отношения к государству, что это родина, это место, где мы живем, это место, которое мы любим, это место не просто, так сказать, пьяного концерта в день там, 12 числа там, с флажками, с пивасом, там, попрыгали, поорали и все, и разошлись. То есть, если мы уходим от понятия квасного патриотизма, патриотизма, не основанного ни на чем, или на какой-то сиюминутной эмоции, и переходим в более глубинное понимание любви, а любовь – это божественное чувство, вот тогда начинается правильный процесс. Любовь, она все изменяет, она все улучшает. Любовь – божественное чувство. Поэтому я рад, что сейчас мы переходим от понятий, так сказать, некой обязаловки, некой там дисциплины, школьный патриотизм.
А переходим ли?
Мы переходим, слава Богу, к понятию страны и отношению к стране, как к семье. Семью не выбирают. Вот, это наша семья. Семья – это самое лучшее всегда. И, знаете, и честно-то говоря, Россия – это же вам не Латвия какая-нибудь, не Румыния, прости господи, вот, где нужно очень сильно себя заставить полюбить эту территорию с кибитками и барашками. Вот, видите, Россия на самом деле настолько прекрасное место, что если ты перестаешь насильно впихивать в сознание человека, что везде красиво, кроме России, и ты просто убираешь вот эту вот постоянную инъекцию этого яда, то человек к этому приходит естественным образом даже.
А кто это убирает? происходит ли это? Где вы видите доказательства того, что как бы от формализма переходит, ну, к чему-то реальному?
Ну, во-первых, давайте мы сравним состояние там, того же самого туризма. Запад сейчас очень красиво показал то, что, ну, вот я как человек, тесно связанный со многими разными структурами западными в свое время и часто там бывавший, могу сказать, что вот наконец-то они говорят то, что было всегда в них. Они же всегда относились к нам фигово, но объективно. Да, они улыбались, да, это, но к нам относились либо как к наворовавшим новым русским, либо как к бомжам, которые тут приехали, и смотрите, чтобы не сперли туалетную бумагу. Мы никогда не были своими. Нам, да, нам разрешали кому-то жить, работать, иметь валютные вклады и так далее, но мы никогда не были своими. Последняя люксембургская бомжара была ближе к ним ментально, чем человек, который, так сказать, из Новозыбкова какого-нибудь там приехал, и там его дочки там пытаются говорить с акцентом, и говорят, это мы люди Европы. Да никакие вы не люди в Европе. Вы все равно, вы все равно гости. И сейчас это и произошло, это и пока подтвердилось, что к нам всегда относились как к гостям.
Зачем же мы тогда так стремились понравиться?
Потому что...
Быть своими.
Потому что мы же выросли в какой атмосфере? Что западное значит лучшее. Вот эти коммунисты последнего призыва, коммунисты 80-х, они что, продав страну, уничтожив Советский Союз, это же коммунисты сделали, не кто-то другой. Кто... Кто? Шеварнадзе, Горбачев, все они. Все это коммунисты, коммунистическая элита. Они людям, которые сейчас являются ну, таким людьми активного общественного периода, там это там 40, 40-летние, 50-летние, они вселяли, что да, мы должны стремиться к западной демократии. На Западе всегда лучше. И ну, действительно, люди, которые жили в 70-е и 80-е годы, знали, что лучшие джинсы – это западные. Почему? Потому что наши не умели делать джинсы, не умели делать магнитофоны, не умели делать ничего. И для людей на подсознании формировался стандарт такой по умолчанию, что на Западе лучше, чем у нас. Вот. И оказалось, что вот эта вот консюмеристская позиция, она спроецировалась и на более глубинный уровень. Что все, что там происходит, все лучше. И априори, то, что нам Запад советует, тоже это нужно делать. Но слава богу, что началась специальная военная операция. Слава богу, что люди смогли расчехлиться. И мы видим сейчас, что западная демократия оплачивает бомбы, оплачивает ракеты, которые бьют по городам. Поэтому для меня вообще является абсолютной дикостью, как человек, называющий себя русским, может жить... Прости господи, в Чехии. В Чехии, которая поставляет системы «Вампир» для украинских боевиков. Я знаю, что такое система «Вампир». Я неоднократно был, так сказать, непосредственным, так сказать, приобретателем работы этой системы. Это Чехия оплачивает системы, которые убивают русских людей. Германия оплачивает. Там невозможно русскому человеку сейчас жить.
А вы думаете, что в структурах российской власти нет сторонников реставрации отношений с Западом? Быстро все забудется, нет?
Любая... Знаете, вот в свое время министр обороны Сергей Кужегетович Шойгу, он сказал, что любая война заканчивается миром. Я с этим согласен. И я уверен, что через какое-то время мы снова наладим отношения. Только эти отношения будут уже другими. Отношениями уже по новым правилам. И мы сможем восстановить, те, кто хочет восстановить отношения с Западом, должны быстрее записываться добровольцами на СВО. Потому что эти отношения можно устанавливать только с позиции победителя. Да, не с позиции присмыкающегося хохла, а с позиции русского великого победителя, который взял Киев, взял Одессу, и тогда Запад с нам, к нам придет договариваться. Сейчас никаких договоренностей быть не может. Договоренность только... Сидя на золотом киевском престоле, когда Владимир Владимирович въедет в Киев как победитель, его будут встречать как победителя, как великого нашего императора в Киеве, вот тогда Запад скажет, да, все, вопросов нет,
извините. А вы думаете, что есть вероятность взятия Киева?
Я уверен. Потому что по-другому не может быть. Никаких серых зон больше быть не может. Все, мир поделился. Серая зона моментально американцами, англичанами начинает восприниматься как своя. Буферов больше не может быть. Советско-натовская граница, российско-натовская граница. Вот единственное что. Советский Союз это понимал прекрасно, поэтому создал страны Варшавского договора, чтобы была четкая граница, которую нельзя пересекать, потому что четкие правила подразумевают четкую ответственность. Ядерное сдерживание, две супердержавы. Россия и Запад. Все. Никто не переходит, ни сантиметра не отнимает. Тогда это гарантия мира. Вот это гарантия абсолютного мира и согласия. Тогда мы будем торговать, тогда мы разрешим там им ездить к нам. Нам не нужен будет их уже пармезан, у нас свой есть и все остальное. Но это будет равноправные отношения.
А вы думаете, что американцы не придумают какую-нибудь такую штуку, как им, в общем, и удавалось, что если они, в общем, погибают, всех остальных тянут, или сделают таким образом, что сначала пытались придушить, потом опять объятия предложат?
Если у нас будет, если в нашей стране появятся Шеварнадзе с Горбачевыми, тогда да. Но если у нас в стране сейчас таких, слава богу, почти нет, и мы понимаем прекрасно, что вот эти вот змеиные, вы тут про медузу Горгону говорили, вот эти вот змеиные волосы мы пожимать не собираемся. Значит, придите по-другому, но сейчас дружба с Западом невозможна, потому что Запад поставляет оружие. Вот мне мои товарищи, я же полтора года на СВО провел, вчера под Клещеевкой хохлы использовали химическое оружие. Где голос Запада? Где эти писклявые гомосексуалисты, защищающие права трансгендеров, которые говорят, что нужно там соблюдать права там на органичное там, воспитание трансвеганов каких-то? Они используют химическое оружие. Значит, это для нас определенный сигнал. То есть они уже в истерике бьются. Сильнее бить. ФАП-5000, ФАП-1500. По Киеву, да по Львову. По Харькову, разнести все к чертям собачьим, сказать, вот коридор для мирного населения, выходите в Россию. Кто не вышел, извините. До свидания. Я считаю, что сейчас украинская оборона истощилась просто до критичного уровня. И сейчас у русской армии есть все шансы обрушить, катастрофически для Украины обрушить сопротивление вот этих фашистских войск, наше будущее наступление, я уверен, оно будет, оно закончит эту историю, и мы больше не будем цеплять деревню за деревней, потому что уже все, будет бегство сплошное. Единственное, что надо дать возможность людям, которые не хотят воевать, выходить спокойно из зоны боевых действий.
Но помните Мариуполь? Из Мариуполя украинцы не выпускали своих. Никаких зеленых коридоров не было. И, насколько я понимаю, аккуратная тактика российских вооруженных сил именно этим и обусловлена.
Да, Мариуполь был взят в кольцо. Слава богу, достаточно быстро, молниеносно. Тогда еще не было такого количества натовского оружия. Украинцы, сейчас украинцы из прифронтовых населенных пунктов эвакуируют мирное население. Знаете почему? Потому что мирное население, понимая неизбежность прихода русской армии, начинает с нами сотрудничать. У нас столько информаторов среди местного населения. Все готовы сообщать данные. Куда танк заехал, куда что. И мы спокойно бьем именно в те дворы, в те дома, где квартируются солдаты ВСУ. С нами люди сотрудничают. Они понимают, где будущее. Хотя, конечно, есть разные люди, и в том числе и на освобожденных территориях, остаются коллаборанты. Знаете, я читаю донесения разведки и вижу, что по словам там нашего источника в том-то поселке, в той-то деревне, там нет деревень, там населенных пунктов, вот, там русские солдаты там находятся. То есть коллаборантов еще достаточно много, не надо жалеть. Коллаборантов надо истреблять.
Смотрите, Виталий Валентинович, есть такой момент еще. Военные победы не отменяют того факта, что информационная система заряжена против России. Я имею в виду западную информационную систему. Вопрос, какие у нас есть ресурсы для того, чтобы этому противостоять?
когда мы ходим с вами по улице, мы с вами вдыхаем такое дикое количество микробов, болезнетворных бактерий, что, в принципе, жутко представить. Посмотрите там на наши руки, на них полно микробов. У нас есть иммунная система, и в Священном Писании об этом прекрасно рассказано. Все вам можно и все полезно, и все, что в вас входит, вас не оскорбляет, то, что из вас исходит, вас оскорбляет. Поэтому мы не можем защитить наших детей, поместив их в стерильную капсулу. Нет, мы говорим, что у них должен быть нормальный иммунитет. Так вот, у нашего общества вырабатывается иммунитет. И вот эти западные вызовы, все эти, посмотрите, все эти ролики. Какое дикое количество все эти куколды выпускают роликов. Я, честно говоря, не очень сильно погружен в эту повестку, но вот когда там смотришь, эти миллиарды YouTube-каналов, которые говорят там крах Москвы, там еще что-то, они все друг на друга похожи. Почему? Потому что сбежали это ничтожество. Сбежали реальные ничтожества. Надо возродить, кстати, практику уничтожения их. Я сам лично готов, дайте мне черную бороду, я поеду, расстреляю несколько коллаборантов. Волкова уж точно я молоточком не буду по коленке бить. Вот я Волкову бы спокойно пулю в лоб пустил и считал бы за честь это сделать. Вот.
Внесудебная расправа.
Это, конечно, это русское возмездие. Вот. Но, тем не менее, вот все эти идиоты, Волковы, Жуковы, неважно кто там, или Жданов, я уж не помню даже какой-то.
Певчих. Все иноагенты.
Певчих, проститутка английская. Понимаете, они же ничего не могут уже сделать. Их киношки, их это всякие расследования, они перестали вообще оказывать влияние. Если раньше мы могли посмеяться над каким-то расследованием, то теперь даже они перестали быть интересными. И так называемое информационное давление Запада выдохлось, ничего не сделать, понимаете. Чем громче они орут, чем более жесткая риторика у них, тем обратнее эффект от этой риторики. Вот. И уверен, что, знаете, вот просто во времена холодной войны не было ни Ютьюба, ничего. Конечно, информационное проникновение в нашу страну было просто в миллиард раз меньше. Но мы смогли добиться того, что сейчас там у нас YouTube разрешен, хотя считаю, что, в принципе, можно его спокойно закрыть, к чертям собачьим.
А чем он вам мешает?
Потому что мы не имеем права, не имеем возможности фильтровать там террористический контент. Там есть откровенно мерзотный контент, который мы не можем заблокировать из-за того, что это хостинг находится не у нас. И Google не собирается нам отдавать право блокировать отдельные каналы. Но у нас, нам вообще это теперь перестало угрожать нашему суверенитету. Если раньше, да, люди смотрели, хавали все это, то теперь people перестал хавать.
Так и зачем вы собираетесь гоняться за тем же самым Волковым, как вы говорите, с черной бородой, если эти люди просто сгинут в безвременье?
Нет, это просто ради удовольствия, и все. Я не собираюсь, это просто получить кайфушку, понимаете, мы же любим ходить там, окушка поймать на рыбалочку. Я вот против охоты, я зверушек вообще ни разу не убивал, убивать не собираюсь. Вот, но завалить Волкова, это же, по-моему, удовольствие для любого русского мужика, серьезно.
Ну, за всех не говорите.
Ну, любой русский мужик за честь посчитает взять его за ногу, привести сюда там и вздернуть его, или голову ему отрубить, как это раньше делали на Красной площади. Нормальное явление.
Про Олимпиаду. Поездка спортсменов на Олимпиаду до сих пор никак не может решиться. Одни говорят, если поедут предатели, другие говорят, если не поедут, значит, проигравшие. Как быть-то?
Ой, я читал одного из спортивных журналистов, который начал матюгаться на всех тех, кто имеет иную, чем у него, точку зрения. Ну, это как обычно бывает у них. Что нет, люди готовились, люди мечтали и так далее, не лишайте их победы, что все будут знать, что он не бесполый, безымянный, а он русский спортсмен, пускай он победит. Олимпиада, в отличие от всех других состязаний, это состязание национальное, то есть межнациональное. Это цель Олимпиады, это командное первенство, это флаг и гимн на пьедестале. Вот ради чего люди едут на Олимпиаду. Угу. Мы же не говорим там про условную Анну Курникову или там Медведева или еще кого-нибудь, кто там занимается частным образом и как частный спортсмен может выступать под флагом, может менять флаг. Это как частный бизнес. Олимпиада – это не частный бизнес. Олимпиада – это представители страны. Представителями какой страны вот эти бесполые поедут? Серые, безволосые, бесцветные. Ради, вот вы представьте, о, ты русский спортсмен, да, угу. Тебе твою страну решили унизить, изолировать тебя. И ты что, трусливо спарываешь шеврон с твоим флагом, с твоей формы? Да пошел ты в задницу, такой спортсмен. Ты нам не нужен, потому что страна тебя воспитывала. Ты, страна в тебя вкладывала ради того, чтобы ты страну защищал. И если говорят, что молчи, отрекайся от своей семьи, от своей матери, от своего отца, ради того, чтобы ты получил какой-нибудь бублик, русский спортсмен скажет: фиг вам!
Тогда другое дело, Виталий Валентинович, почему, по сути, вот видя на дискуссию в заявлении Олимпийского комитета России, там, ассоциации, да, федерации спортивных, складывается ощущение, что все пытаются с себя ответственность снять за то, чтобы сказать, русские спортсмены на таких условиях не поедут. И предлагают им самим решать. Потому что, если что, получается, те же самые функционеры спортивные, куда ветер подует, от этого будет зависеть, как они будут, значит, восхвалять этих спортсменов или, наоборот, их лишат всего на свете. Потому что они как предатели поехали.
А знаете почему?
Почему?
Они обосрались.
Кто?
Кто? Функционеры.
Спортивные.
Да. Они просто боятся. Боятся взять на себя ответственность. Боятся сказать честно, что вы можете предать вашу страну, можете предать родину, можете отказаться от своей страны, от своей фамилии, и пойти, а в следующий раз их заставят и имена поменять. Не Иваном поехать на спортсменом, на соревнования, а каким-то номером один, без пола, вот, поехать под циферками. Ну да, зато ваше личное будет это. Вы же так-то долго готовились. А потом им предложат. А хотите продолжить быть спортсменом? Давайте к нам под литовский флаг. Вот, и тогда вы будете участвовать. И я могу сказать, что предатели согласятся. Вот вы представьте Льва Яшина, которому говорят: Лев Яшин, откажись от того, что ты советский футболист, и выступай под нейтральным статусом в розовых трусах. Что сделал бы Яшин? По роже бы дал! Так и так. И каждый русский уважающий себя спортсмен должен отвечать: я родину не продаю.
Как вы объясните диаметрально противоположную позицию Международного олимпийского комитета по отношению к сборной Израиля и по отношению к сборной России?
Так, а какое слово можно в эфире подать? Педерасты! Кто? Козлы! Вы поймите, это лицемеры! Если к России у них такое отношение, сборной Израиля нужно просто кнопкой «delete» и Ctrl-Erase просто, понимаете, отформатировать реально. Она не должна вообще существовать. Сборная Израиля просто не должна существовать лет на 20 в качестве санкций за геноцид. Нет, разрешаю. Это, знаете, мы долго говорим про двойные стандарты, это уже избитая фраза. Вот это то, как к нам относятся. Они будут убивать нормальных людей, и это будет нормой, потому что они фашисты, они высшая раса. Вот. Я считаю, что никаких контактов сборной Израиля. Любой, который контактирует со сборной Израиля, предатель и человеконенавистник. Потому что сейчас мы будем вместе со сборной Ирана побеждать. Потому что иранские спортсмены, корейские, русские спортсмены вместе будут победителями.
И белорусские.
И мы будем вспоминать о некогда существовавших странах, которые сгинули.
Виталий Милонов был с нами, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Всем хорошего вечера.